Глава 18. Гвардейские чудеса. Чудес не бывает. Иосиф Сталин. Весной 1942 года Красная Армия потерпела сразу несколько сокрушительных поражений. В боях под Ржевом была окружена и погибла 39-я армия. В окружении под Вязьмой погибла 33-я армия генерал-лейтенанта Ефремова. Была отрезана и погибла в окружении 2-я ударная армия генерал-лейтенанта Власова. Был разбит Крымский фронт. При этом погибли 44-я, 47-я и 51-я армии. А в Харьковском сражении были уничтожены 6-я, 9-я, 28-я и 57-я армии. 7 отдельных танковых и кавалерийских корпусов, значительное количество дивизий, бригад и полков усиления, потеряны тысячи танков и орудий, обильные стратегические запасы, сотни тысяч офицеров и солдат были убиты или захвачены в плен. Советский стратегический фронт на юге был прорван на огромном протяжении, и германские войска, не встречая сопротивления, устремились в гигантский прорыв сразу по двум направлениям – на Кавказ и на Сталинград. Захват Кавказа означал почти верное крушение сталинского режима. Кавказ – это нефть. Падение Сталинграда означало то же самое. Через Каспийское море нефть шла вверх по Волге. Самый простой способ перерезать нефтяную артерию – выйти к Сталинграду. Все, что требовалось – прорваться к берегу, поставить пару танков на откосе и топить нефтяные баржи. Советские войска неорганизованно отходят, проще говоря, бегут. Сталин издает громовой приказ номер 227 о заградительных отрядах и штрафных батальонах. Свирепствуют комиссары и чекисты. Но никакими зверствами, никакими приказами деморализованные советские войска не остановить. Нужны свежие резервы. Но резервы исчерпаны в ходе зимнего наступления, в ходе неудачных попыток прорвать блокаду Ленинграда, в попытках спасти положение под Харьковом и в Крыму. Итак, где взять резервы? Без резервов конец. Сталина могло спасти только чудо. И оно случилось. В Красной Армии на тот момент было 9 гвардейских стрелковых корпусов. Они давно были втянуты в бои, обескровлены и обессилены. Снять их с тех участков фронта, где они воевали, было невозможно. Но на Кавказском направлении перед германскими дивизиями и корпусами 4-й танковой армии вдруг встали стеной 2 советских новеньких, свежих, отборных, полностью укомплектованных гвардейских корпуса – 10-й и 11-й. Их появление в самый критический момент именно там, где надо, спасло ситуацию. Советское командование получило возможность перевести дыхание, перегруппировать войска, привести их в относительный порядок и стабилизировать ситуацию, превратив беспорядочное бегство частей в организованный отход, затем в затяжные бои, наконец, в контрнаступление. На Сталинградском направлении тоже произошло чудо. В тот момент в Красной Армии была 31 гвардейская стрелковая дивизия. Все гвардейские дивизии, понятно, были втянуты в бои, изрядно в них потрепаны и измотаны. Вытащить их из тех самых мясорубок, в которых они вертятся, и бросить под Сталинград невозможно. Но вдруг под Сталинградом внезапно появляется свежая, отборная, новенькая 32-я гвардейская стрелковая дивизия. Тут же за ней 33-я, 34-я, 35-я, 36-я. Сталинградские жернова крутятся. Гитлер под Сталинград подбрасывает, и Сталин подбрасывает. Ставки растут. Товарищ Сталин кроет козырным тузом. Вводит в сражение первую гвардейскую армию генерал-лейтенанта Голикова в составе 5 гвардейских стрелковых дивизий 37-й, 38-й, 39-й, 40-й и 41-й. Раньше были гвардейские полки и бригады, дивизии и корпуса. Впервые целая гвардейская армия, и армия непростая, свежая, полностью укомплектованная, молодец к молодцу, и бывший начальник ГРУ во главе. Было так установлено. гвардейские соединения получали свои высокие звания в боях. Эта дивизия отличилась на Северо-Западном фронте, а та на Центральном, и война тасовала полки, бригады, дивизии, корпуса и армии костлявой рукой. Случайно выпасть 5 номеров один за одним никак не могли. А тут 10 гвардейских дивизий и номера непрерывной чередой. Меня этот ряд номеров взволновал еще в юности. За этим явно что-то крылось. Откуда они? Свеженькие, с номерами рядком, вроде хрустящих червонцев в пачке. Война шла своим чередом, и гвардейские чудеса продолжались. Летом 1943 года разгорелось жесточайшее сражение на Курской дуге. Противник нанес 2 сверхмощных удара по сходящимся направлениям. Прорвать оборону советских войск не получилось. Среди многих причин – великолепная работа советской разведки, которая вскрыла планы противника, превосходство Красной Армии в количестве и качестве боевой техники, умелое руководство войсками, стойкость советских войск в обороне, но не обошлось и без чудес. Германский удар с севера приняла на себя 13-я армия Центрального фронта. В ее составе оказался великолепный, укомплектованный отборными молодцами 18-й гвардейский стрелковый корпус. И на южном фасе Курского выступа внезапно, как из-под земли, появились несгибаемые гвардейские дивизии. После отражения ударов противника советские войска сами перешли в решительное наступление. И опять чудеса. В сражение был введен стратегический резерв – Степной фронт, в составе которого, помимо прочего, 4-я гвардейская армия, укомплектованная полностью, причем укомплектованная отборными солдатами и офицерами. Вместе с нею воевала 5-я гвардейская армия, которая тоже имела не разнокалиберных солдатиков, а настоящих гвардейцев, как это было заведено Петром. Дай в руки оглоблю, весь базар перебьет. Этих гвардейцев товарищ Сталин бросал в бой. Они отлично воевали, но война пожирала людей. Снова возникал кризис, и снова случалось чудо. У товарища Сталина всегда в запасе оказывалась какая-нибудь отборная гвардейская дивизия, корпус или целая гвардейская армия. Лишняя соломинка ломает хребет верблюду. У товарища Сталина эта самая соломинка всегда оказывалась под рукой. И не только соломинка, но и сноп, если надо, а то и скирда, небо закрывающее. Последнее гвардейское чудо случилось в марте 1945 года в ходе Балатонской оборонительной операции. К концу войны Сталин подошел с результатом плачевным. Целое поколение молодых парней и мужчин полегло по безвестным рощицам и балочкам. Народец к концу войны помельчал, подгребали, что могли. Их войска чрезвычайно хорошо вооружены, но они все больше и больше страдают от недостатка людей. Их атакующая пехота состоит большей частью из восточных рабочих и поляков, задержанных в наших восточных районах. Это записал в своем дневнике доктор Геббельс 3 марта 1945 года. Запись не для пропаганды и не для публикации. И возразить тут нечего. Советская деревня была смертельно ранена коллективизацией и добита Великой Отечественной войной. Народ у нас беречь не умели и не желали. Сгубила война мужиков. Но на всякий случай у товарища Сталина было кое-что в резерве. Только Геббельс записал в своем дневнике, а 16 марта было зарегистрировано новое чудо. Произошло вот что. В начале 1945 года Красная Армия захватывает последний достойный упоминания источник нефти в Венгрии, после чего Германия должна была рухнуть. Гитлер срочно прекращает наступление против американских войск в Арденнах и свою главную ударную силу, 6-ю танковую армию СС, перебрасывает в Венгрию и начинает последнее наступление в районе озера Балатон. Нефть надо отбить. Для советских войск сложилась отчаянная ситуация, но 4-я гвардейская и 26-я армии остановили 6-ю танковую армию СС, и в этот момент товарищ Сталин снова бросил на стол козырного туза. Ввел в сражение новую, 9-ю гвардейскую армию в составе 37-го, 38-го и 39-го гвардейских стрелковых корпусов. Каждый по 3 гвардейские стрелковые дивизии.